С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема сегодняшнего выпуска. В Иркутске прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Завершились выборы в Европарламент, проходившие в разных странах ЕС с четверга по воскресенье. Победили правые и правоцентристские партии. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналисток к 12 годам принудительных работ. В Иркутске прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Рабочие хотели привлечь внимание нового губернатора региона Дмитрия Мезенцева к ситуации в Байкальске. В результате массовых увольнений на градообразующем предприятии работу потерял каждый восьмой экономически активный житель Байкальска. В прошлый вторник более 60 бывших рабочих завода объявили бессрочную голодовку, требуя погасить долги по зарплате. Это около 80 миллионов рублей. И сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио «Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Где проходил митинг? Ранее сообщалось, что пикет должен был пройти у здания областного правительства. Где же он на самом деле прошел?
На самом деле пикет проходил у здания городского цирка. Надо сказать, что это место значительно удалено от первого дома, так что протестующих высокие чиновники не видели. Но говоря о высоких чиновниках, я говорю прежде всего о Дмитрии Мезенцевой, на тот момент кандидата в губернатора полпреда Анатолия Квашнина. Эту площадку как альтернативную предложила администрация города Якутска. Вот, накануне буквально им было сообщено, и как мне рассказал председатель профобъединения работников БЦВК Александр Шендрик, у них была мысль сперва не ехать, но потом они передумали. И вот 20 пикетчиков простояли только 2 часа. Основные требования – это, естественно, погашение задолженности по зарплате и создание рабочих мест. Ну и лозунги были соответствующие. Дерипаска «Продай дачу Сталина и отдай нам зарплату» и «Гибели Байкальска нет». Вот, к пикетчикам подходили рядовые иркутяне с условиями поддержки, но из властей, представителей власти никто не появился.
А Екатерина, скажите, пожалуйста, чем же все-таки закончился митинг? Начали им выдавать зарплату или нет?
Ну вот накануне с участниками акции протеста встречался генеральный директор Continental Management Акимов. Он сообщил, что в понедельник, то есть сегодня, зарплаты всем выдадут. Сначала время называлось после обеда, потом в 16 часов. И работникам уже сообщили даже номера кабинетов, кто и где будет получать зарплату. Но потому что людей очень много, это 2228 человек, кто должен получить заработанное сегодня. Но на 17 часов по местному времени информация, что денег на заводе пока нет. Но члены профсоюза уверены, что с работниками рассчитаются именно сегодня.
Екатерина, еще один вопрос. Как нам стало известно, сегодня законодательное собрание Иркутской области на внеочередной сессии утвердило на пост губернатора региона Дмитрия Мезенцева, который ранее был вице-спикером Совета Федерации. И кандидатуру Мезенцева поддержали 50 из 50 депутатов. Но у меня вопрос также связан вот с этим митингом, который проходил сегодня. Была ли на этой сессии затронута проблема целлюлозно-бумажного комбината?
Да, конечно, о ситуации в Байкальске Дмитрий Федорович говорил в своем вступительном слове перед депутатами законодательного собрания до того, как его кандидатуру утвердили. Он сообщил, что на одном из первых заседаний правительства с участием депутатов законодательного собрания, с участием собственника комбината, они обсудят пути решения проблем. Пути решения, которые не только снимут социальное напряжение в городе, но и обсудят комплексную программу обеспечения занятости людей с учетом перепрофилирования комбината. Но также обсудят вопросы, которые сделают Байкальск городом комфортным для проживания.
Спасибо, Екатерина. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была корреспондент Радио «Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская. Сегодня в Иркутске прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас обратимся к наиболее важным европейским событиям. На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС с четверга по воскресенье, победили правые и правоцентристские партии. Ведущей в Европарламенте нового созыва будет правоцентристская фракция Европейской народной партии. У нее, по предварительным данным, 265 мест. На втором месте социалисты, у которых 184 места. Наиболее убедительные победы одержали правоцентристские партии Великобритании, Испании, Италии, Польши и Венгрии. О том, как проходили выборы в Польше, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Последний перед выборами опрос общественного мнения в Польше показал, что в выборах в Европейский парламент намерены принять участие только 20% поляков, имеющих право голоса. Немногим более половины опрошенных заявляли, что будут голосовать за правящую нынче в Польше партию «Гражданская платформа». Оппозиционную «Право и справедливость» намеревались поддержать 24% избирателей, а посткоммунистов из Союза левых демократов – 15%. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, примерно так и вышло. «Гражданская платформа» 45%, «Правая справедливость» 29%, «Посткоммунисты» 12%, а «Крестьянская партия» около 8%. Другие партии в Европейский парламент от Польши не войдут. Я глубоко уверен, что уже завтра Польша будет играть более весомую роль в Европе, благодаря тому, что сегодня вы отдали свой голос. Заявил сразу после презентации предварительных результатов выборов лидер гражданской платформы и премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время предвыборной кампании политики гражданской платформы убеждали поляков в том, что если это их партия вместе с коалиционной крестьянской партией выиграет выборы, то эти партии будут иметь значительное влияние на результаты голосования в парламенте. Это польские избиратели решат, создадут ли депутаты от наших коалиционных партий самую большую национальную фракцию в группе христианских демократов в Европейском парламенте. Я призываю поддержать нас, поддержать кандидатов, которые дадут нам такое преимущество. Заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В свою очередь политики «Права и справедливости» говорили прежде всего о том, что Польша должна получать больше дотаций из бюджета Европейского Союза и выступали за более твердый тон в переговорах с Брюсселем. Проголосовали в выборах около 27% поляков. Интересно, что во время первых выборов, когда Польша только вступила в Европейский Союз, в голосовании приняли участие около 21%, в то время как в выборах в национальный парламент, президентских выборах, голосуют обычно примерно половина избирателей. Почему поляки не идут на выборы в Европейский парламент? По мнению социолога Якуба Венглярчика, дело прежде всего в том, что многие до сих пор не знают, чем конкретно занимается Европейский парламент, но не только.
Люди в углу мают навигировать на попросту хасла, на здесь.
Лозунги и плакаты. Достаточно проанализировать избирательную кампанию. Еще несколько месяцев назад более половины поляков заявляли, что пойдут голосовать. Однако во время избирательной кампании политики говорили и спорили о чем угодно, только не о том, что на самом деле важно, каким должно быть место Польши в объединенной Европе. А люди хотят знать, какие, кто из кандидатов имеет взгляды, что на самом деле хочет сделать.
Что деликвент планує załатвить, какие ма погляды.
Перед избранными в Европейский парламент поляками стоит еще одна задача. Варшава выставила своего кандидата на пост спикера парламента. Это бывший премьер-министр, а нынче депутат Ежи Бузек. Мы будем бороться за важные функции в основных комиссиях Европейского парламента, а также за кресло спикера. Думаю, это реально. Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Польша в Европейском парламенте имеет 50 депутатских мандатов. На каждый из них претендовало в среднем 22 кандидата.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС, победили правые и правоцентристские партии. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналистов к 12 годам принудительных работ. Завод «Форд» во Всеволжске под Петербургом вновь переходит на 4-дневную рабочую неделю. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 14:07 не пропустите «Свободу в клубах». Запрет на искусство. Может ли уголовный процесс по делу организаторов выставки Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова объединить художников? Какие формы коллективной солидарности возможны в артистическом мире при конфликте с властью? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня газета «Ведомости» опубликовала итоговый материал о работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который завершился накануне. Подробности у нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева.
Не поговорили. В материале под таким заголовком газета «Ведомости» сегодня подводят итоги Санкт-Петербургского экономического форума. Это цитата, судя по всему, из поэта Юрия Левитанского. «День прошел, как не было, не поговорили». Одним из характерных эпизодов Санкт-Петербургского форума газета «Ведомости» считает выступление президента Медведева, когда он перешел к критике виновников кризиса, начались звуковые помехи. Микрофон начал громко трещать. Международные финансовые организации не справились с выполнением функций, старался донести свою мысль Медведев, говоря все громче и громче. Те, кто должен был прогнозировать события и содействовать координации, оказались неадекватны глубине кризиса, оказались неповоротливы, негибки и медлительны, обличал президент. До публики эта мысль так и не дошла. Эксперты же, в отличие от президента Медведева, дружно констатировали, что до окончания мировой рецессии пока далеко. «Мы находимся в чаще кризиса, который никак не можем преодолеть», сказал профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, точно предсказавший кризис еще в 2007 году. По его словам, рецессия может продолжаться еще 9 месяцев, а финансовые дисбалансы будут затруднять жизнь на протяжении 2 лет. Кризис ударил не только по мировой экономике, но и по самому Санкт-Петербургскому форуму, рассказывает газета «Ведомости». Его постоянные участники заметили, что мероприятие стало заметно беднее. Число секций круглых столов сильно уменьшилось. По подсчетам первого вице-премьера Игоря Шувалова, форум посетило 3500 человек, а в прошлом году форум собрал более 8000 делегатов. Хозяйка форума, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, сказала, что из-за кризиса расходы пришлось сократить на треть. Соответственно, гораздо меньше было заключено в северной столице на этот раз и сделок. Несколько миллиардов, так описала общую сумму Эльвира Набиуллина, не уточняя точную сумму, а в прошлом году было подписано 17 контрактов на общую сумму в 14,6 миллиарда долларов. Высокопоставленные российские чиновники, присутствующие на форуме, рассказывают «Ведомости», давали многочисленные завтраки, ланчи, обеды и ужины для иностранных инвесторов. «Мы разъясняли антикризисную политику правительству, чтобы они могли прочувствовать ситуацию», объяснил министр финансов Кудрин. Иностранцы же предпочитали жаловаться на процессы, происходящие в России. Например, на фискальную систему пожаловался исполнительный директор крупнейшей компании «Алкоа». Он рассказал, что по требованию налоговой службы Самарской области им пришлось представить 47 тысяч копий документов для отчетности по импорту и экспорту. «С такими проблемами мы сталкиваемся каждый день», – жаловался этот высокопоставленный международный финансист. Вот так и прошел, по описанию газеты «Ведомости», Санкт-Петербургский международный экономический форум в некоторой неслышимости друг друга, сказал бы я. Международные чиновники жаловались на одно, российские на другое. А итог этого мероприятия подвел председатель совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин. И иностранные чиновники, и российские сильны в адаптивной политике, но слабы стратегически. Это чувствуется по форуму, сказал Олег Вьюгин. Если возвращаться к заголовку материала в газете «Ведомости», «Не поговорили», можно вспомнить, чем закончилось стихотворение Юрия Левитанского, из которого взята эта цитата. «Жизнь прошла, как не было, не поговорили», — сказал поэт. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. Суд в Северной Корее приговорил 2 американских журналисток к 12 годам принудительных работ. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский из пражской студии. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте. Ну, напомню, что 2 американские журналистки, Лора Лин и Юна Ли, были задержаны в марте 2009 года пограничной службой Корейской Народно-Демократической Республики. Они находились вблизи китайской границы, вблизи границы между Китаем и КНДР. По некоторым данным, они находились именно на китайской территории, когда были задержаны, но обстоятельства их задержания по-прежнему не ясны. По версии Пхеньяна, они перешли с китайского берега пограничной реки Туманган на противоположную сторону, где и были задержаны пограничной службой. Им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы и также в некоторых тяжких преступлениях против Северной Кореи. Какие конкретно обвинения, о каких конкретно обвинениях идет речь, так и не было сообщено официально, но приговор оказался очень суровым. Поначалу говорилось о максимуме в 10 лет лишения свободы. Их приговорили обеих к 12 годам исправительных работ. И, в общем-то, судя по всему, приговор этот оказался еще более тяжким, чем ожидалось, но, видимо, все это связано, по мнению, по крайней мере, многих наблюдателей, все это связано вообще с ситуацией вокруг Северной Кореи, которая сложилась в последнее время. Напомню, что Корея провела ядерные испытания, провела испытания ракет, и в результате очень серьезно обострилось ее отношение Пхеньяна с мировым сообществом. Организация Объединенных Наций намерена вводить довольно жесткие санкции против Северной Кореи. Северная Корея в ответ угрожает еще большим обострением обстановки, но, судя по всему, это все та же игра, которую Пхеньян ведет уже на протяжении многих лет. Вот таким образом, намеренно обостряя ситуацию, он пытается добиться какой-то помощи, экономической помощи, за счет которой и может существовать нынешний северокорейский режим, но, судя по всему, эта игра уже теперь настолько очевидна, что в Южной Корее решили не поддаваться на такого рода провокации, а просто готовиться к возможному конфликту, вооруженному даже конфликту с Северной Кореей. Ну а журналистки, которые были задержаны пограничной службой Корейской Народно-Демократической Республики, оказались, в общем-то, вовлечены в эту игру, потому что сейчас их можно рассматривать, и многие, опять же, эксперты их рассматривают именно как заложниц, потому что Северная Корея может потребовать каких-то уступок в обмен на их досрочное освобождение, если дипломатам действительно удастся добиться досрочного освобождения этих журналисток, которые работали в Китае, в приграничной Северной Корее территории, собирая информацию о перебежчиках из КНДР и намереваясь снять фильм об этом. Ну вот им это не удалось. Лейла.
Андрей, спасибо. Я напомню, что о ситуации в Северной Корее, там суд приговорил двух американских журналисток к 12 годам принудительных работ, рассказал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире «Свобода в полдень. Подрыв демократии. Авторитарные режимы 21 века». Так называется доклад Международной правозащитной организации Freedom House, выпущенный в Вашингтоне при поддержке Радио «Свободная Европа». Доклад был презентован и обсужден авторитетными экспертами на конференции в стенах Сената Соединенных Штатов. Вот что рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В докладе говорится, что 5 влиятельных авторитарных режимов – Китай, Россия, Иран, Венесуэла и Пакистан – активно подрывают демократию как внутри своих границ, так и за их пределами. По словам авторов доклада, попытки этих режимов помешать международному развитию и опорочить правозащитные организации организованные, изощренные и щедро финансируются. Выделяя именно эти страны, авторы доклада подчеркивают их геополитическую важность, интеграцию в обширные системы экономики, политики и безопасности, а также их влияние на выработку международных политических решений. По замечанию одного из участников конференции, старшего сотрудника фонда Карнеги за международный мир Роберта Кейгена, автократические режимы сотрудничают друг с другом и тратят много средств на свое укрепление, в то время как Запад уклоняется от того, чтобы бросить им вызов. Когда демократия громко победила по окончании холодной войны, казалось, что она восторжествует. Но сейчас маятник пошел обратно, и мы можем очутиться в мире, густо населенном автократическими государствами. Мы были счастливы избежать этого в конце 20 века, но наши нынешние заблуждения, безволие или беспечность могут привести к сползанию обратно. Участники конференции обратили внимание на активную раздачу авторитарными режимами миллиардов долларов помощи нуждающимся странам. Не увязывая эту помощь ни с какими требованиями, упомянутые режимы затрудняют международные усилия по совершенствованию системы управления в этих странах и ослаблению коррупции. По данным Всемирного банка, Китай сейчас стал крупнейшим кредитором Африки. Автократии 21 века активно подрывают правозащитную и демократическую деятельность международных организаций, основанных на системе правил, таких как ООН, ОБСЕ и Организация американских государств. государств. Эти авторитарные государства создали новые институты противодействия организациям, отстаивающим права человека и подотчетность органов власти перед народом. Эксперты также пришли к выводу, что авторитарные режимы бросают тень на общепринятое понимание демократии, искажая ее значение у себя дома, в подконтрольных правительству СМИ, а также за рубежом, при помощи своих новых щедро финансируемых медиапредприятий, действующих в международном масштабе. Составители доклада и участники конференции отметили рост угрозы интернету. Авторитарные режимы используют утонченные приемы извращения легитимного дискурса во всемирной сети. Они наняли целую армию комментаторов и провокаторов для отслеживания инакомыслящих, для формирования благоприятного для этих режимов общественного мнения и манипуляции массовым сознанием в интернете. В Китае явно прослеживается коммерциализация цензуры, то есть наем частных компаний для политического сетевого мониторинга. А Китай, как о примере того, что экономическая модернизация еще не гарантия политической либерализации, на конференции говорил профессор Университета Калифорнии в Риверсайде Перри Линк. Он назвал нынешнюю китайскую систему гибким авторитаризмом. Против собственного народа китайский режим использует сочетание политического давления, цензурированной информации и денег, убеждая людей, что в их интересах быть покладистыми, любить страну и партию. Те же самые инструменты Пекин использует, чтобы влиять на поведение других стран, включая западные демократии. Хотите экономического сотрудничества? Пожалуйста, только забудьте о правах человека. Добивайтесь доступа на китайский интернет-рынок, уважайте наши принципы политической цензуры. Ждете от нас прибыльных коммерческих контрактов? Тогда сделайте так, чтобы к вам не приезжал Далай-Лама. Желаете, чтобы мы присоединились к борьбе с глобальным изменением климата? Тогда вам лучше избегать публичных комментариев пекинской бойне 89-го года, даже несмотря на совпадение вашего визита с ее 20-й годовщиной и на вашу привычку всегда ясно высказываться по таким вопросам. Еще одной доминантой авторитарных режимов, по мнению авторов доклада и участников Вашингтонской конференции, стало насаждение нелиберальных идей в систему образования. Активно способствуя или потворствуя националистическому или экстремистскому толкованию истории, говорят они, авторитарные режимы выращивают новое поколение людей, враждебные демократии и подозрительно относящиеся к внешнему миру. В качестве одного из примеров на конференции отмечено недавнее создание президентом России Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам страны. Своим видением характерных особенностей сегодняшней России с участниками конференции делится Дэниел Кимидж, старший сотрудник Института стратегии внутренней безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. Сейчас в России рыночная экономика, но эта экономика чрезвычайно зависима от прихоти элиты, которая вполне могла бы быть объектом уголовного преследования в обществе с настоящим свободным рынком и функционирующей правовой системой. Другая составляющая – это наличие в стране групп неформального влияния, которые формируют невидимую структуру власти, параллельную с официальными ее институтами. Эти группы контролируют активы, используют механизмы государственной власти в своих интересах. Еще одна особенность России – это ее так называемая управляемая демократия, которую я зову декоративной демократией.
Рассказал Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень» в 19:07. Не пропустите время гостей. Тема «После русского Давоса» и показательной порки нерадивых чиновников и бизнесменов Пикалева. Актуальные политические и экономические темы ведущая Анна Качкаева обсуждает с Ириной Хакамадой, общественным деятелем и писателем. Но сейчас в Москве 12:30. Пришло время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске у здания областного правительства сегодня прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сообщает корреспондент Радио Свобода. Участников протеста принял глава правительства области. На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС с четверга по воскресенье, победили правые и правоцентристские партии. Ведущей в Европарламенте нового созыва будет правоцентристская фракция «Европейская народная партию. У нее, по предварительным данным, 265 мест из 736. На втором месте социалисты, у которых 184 места. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналисток к 12 годам принудительных работ. По сообщению северокорейского информационного агентства Лора Линг и Юна Ли, признаны виновными в нелегальном пересечении границы КНДР и другом серьезном преступлении, о характере которого не сообщается. Журналистки, работающие на американскую телекомпанию Current TV, были задержаны в марте на границе Китая и КНДР. С 8 июня по 5 октября завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом переходит на 4-дневную рабочую неделю. Рабочие считают эту меру необоснованной. Суд в Тбилиси приговорил активиста оппозиционной партии «Демократическое движение за единую Грузию» Гочи Циклаури к 2 месяцам предварительного заключения по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении незарегистрированного оружия. Оппозиция расценила приговор как давление на оппозиционного активиста. В Багдаде сегодня 7 человек погибли и 24 получили ранения в результате теракта. По сообщению иракской полиции, бомба была закреплена под пассажирским микроавтобусом. Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики. Всего на борту А-330, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Все они считаются погибшими.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Хамонческом суде Москвы продолжается рассмотрение дела против бывших совладельцев ЮКОСа. По версии прокуратуры, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев присвоили 38% акций Восточно-нефтяной компании, похитили 350 миллионов тонн нефти и легализовали преступно нажитые средства. Сейчас в Хамонческом суде Москвы находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Лейла. Ну, сегодня в Хамонческом суде Москвы продолжается уже ставшая рутинная работа по оглашению государственными обвинителями документов, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в предъявленных обвинениях. Сегодня вот уже оглашают документы из 53-го тома. С некоторых пор эта процедура пошла значительно быстрее, поскольку государственные обвинители, вместо того, чтобы оглашать документы целиком, начали их просто пересказывать со своими комментариями. Против этого, конечно, протестовали адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, да и сами подсудимые. Ходорковский даже делал по этому поводу заявление, обещал жаловаться в Генеральную прокуратуру, потому что посчитал, что государственные обвинители фальсифицируют доказательства. Но, тем не менее, сейчас все проходит уже довольно спокойно, никто с места не вскакивает, просто государственные обвинители начинают оглашать какой-то документ. Вот сегодня речь шла о собрании акционеров дочерних компаний ЮКОСа, протоколы собрания акционеров оглашались. И каждый раз после того, как оглашают какой-либо документ, встает адвокат Платона Лебедева или Михаила Ходорковского и просит внести в протокол судебного заседания, что этот документ оглашен не полностью, как было заявлено, а только зачитана из него одна или две фразы и название этого документа. Сегодня предполагается, что будет короткое судебное заседание, оно закончится уже в 16:30. Судья не объяснил, чем это вызвано, просто напомнил об этом участникам процесса. И если все и так и дальше будет продолжаться в том же темпе, то можно предположить, что документы из 4, а то и 5 томов успеют огласить государственные обвинители. Лейла?
Марьяна, спасибо. Я напомню, что из Хамонического суда Москвы, где продолжается рассмотрение дела против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Как изменились предпочтения россиян в связи с кризисом в наступившем туристическом сезоне? Исследования на эту тему провели сотрудники ВЦИОМ. По словам социологов, результаты опроса их удивили. Ожидания, что большинство граждан предпочтут проводить отпуск на дачных участках, не оправдались. Хотя тенденция к снижению потока желающих отдохнуть за границей или на черноморских курортах, безусловно, есть. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
Кризис, как и ожидалось, внес коррективы в планы россиян в наступившем летнем сезоне отпусков. Эксперты наблюдают три существенные тенденции. Снижение потока туристов, желающих отдохнуть как за границей, так и в пределах бывших союзных республик, примерно на 30%. Изменение маршрутов поездок в сторону наиболее близких регионов. Кроме того, россияне теперь предпочитают продлить время отпуска, но отдыхать раз в год, а не два или три, как это отмечалось ранее. Но в целом, говорит директор по коммуникациям ВЦИОМ Ольга Каменчук, прежние тенденции все-таки сохраняются.
Россияне, если отдыхают, отдыхают они в России. Как и раньше, менее 1% россиян говорит о том, что поедут за рубеж отдыхать. Это самая большая такая верхушка нашего общества. Как правило, россияне отдыхают либо у себя на дачах, либо едут к своим родственникам в другие города нашей страны, любят также ездить на Черноморское побережье нашей страны, либо на Украину. Тем не менее, большое количество россиян отметили, что в случае, если бы у них были бы деньги, достаточно денег, они бы, конечно, поехали бы отдохнуть за рубеж. Любят, как правило, южные курорты, отдыхают у нас россияне главным образом летом. Вот зимние, кстати, каникулы большой популярностью для отдыха в дальних странах не пользуются. И многие также отмечают, что используют это время для того, чтобы побыть со своей семьей, с родными, близкими и с детьми. То россияне, те, кто собирается ехать куда-нибудь отдыхать за рубеж, либо в другие города, говорят, что они не экономят на времени отдыха, но выбирают более дешевые маршруты. Ну, то есть, к примеру, если раньше ехали в Италию, то сейчас поедут куда-нибудь там в Турцию. Если раньше ехали на Черное море, теперь попробуют посмотреть Золотое кольцо.
Для нас, признается Ольга Каменчук, такая ситуация была неожиданна. Социологи предполагали, что кризис заставит россиян остаться дома и проводить время на дачах, либо у знакомых и друзей в соседних регионах. О тенденциях с огородно-дачным отдыхом подробнее Ольга Каменчук.
Москвичи, петербуржцы, жители крупных городов, мегаполисов, они не стали больше выезжать за город, вот именно чтобы трудиться на дачах, выращивая разного рода овощи, фрукты и так далее. А вот жители сел, ну, сел понятно, жители небольших городов и средних городов, они несколько активнее стали заниматься присадебным хозяйством. И, как правило, когда мы спрашиваем, по какой причине вы едете на дачу, отдыхаете там или что-то еще делать, 80% опрошенных говорят, что они на даче не отдыхают, а выращивают продукцию для своей семьи, либо на продажу. Как правило, это овощи. Морковка, помидоры, огурцы, картошка, вот такого рода растения они выращивают. Специально для Радио Свобода Ольга Каменчук, директор по коммуникациям СОМ.
Наиболее серьезно пострадает от кризиса туристический бизнес. По прогнозам экспертов, наступивший сезон отпусков в этом году грозит банкротством многим российским туристическим компаниям. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Хватает ли вам денег на полноценный отдых? Об этом корреспондент Радио Свобода Александр Валеев спросил жителей Челябинска.
К сожалению, на полноценный не хватает. Могу себе позволить только в кредит или неполноценный.
Денег хватает, в общем, по большому счету. У меня не могу сказать, чтобы мы относились к какому-то высшему классу. Да, для среднего российского класса современного мне денег вполне хватает. Не хватает времени.
Ну, если особенно не преувеличивать, то на полноценный отдых денег хватает. Не хватает времени.
В основном я люблю заниматься такими вещами, которые сильно особо денег не требуют. Я люблю ездить на велосипеде, гулять, допустим, спортом каким-то заниматься. Поэтому, в принципе, на обычный отдых мне денег хватает. Но иногда, конечно, хочется поехать куда-то отдохнуть, даже если не за город, то за границу, допустим. И, конечно, сейчас денег на это сильно нету.
Я пытаюсь проводить совместно отдых и работу, чтобы я могла зарабатывать деньги и параллельно отдыхать. В этом случае, в этом году я еду в Америку, и там я буду работать, соответственно, отдыхать. Поэтому мне не нужны деньги.
Ну, денежки немножко приподсократились со времен мирового кризиса. Конечно, доходы немножко снизились. И насчет отдыха, как бы у меня очень субъективное мнение. Я, может быть, не езжу на Турцию, там, на всякие там курорты. Я отдыхаю по-своему, мне всегда денег хватает. Но если бы я ездил по курорту, мне бы не хватало денег.
Ну, я могу 100% сказать. Денег не хватает, и хочется больше. Вот и все.
Хватает ли вам денег на полноценный отдых?
Вполне хватает. Уже третий месяц отдыхаю. Вряд ли поеду куда-то за границу. Тем не менее, отдыхаю на территории области, езжу по озерам. Все классно. Мне все нравится. Наслаждаюсь природой и погодой.
Любое время, которое я провожу со своими друзьями или с родственниками вместе, мне нравится. Я отдыхаю. Но, конечно, хочется большего. Хочется действительно путешествовать, куда-то ездить. И не один раз, и там не на неделю совсем. И действительно хочется просто отдыхать и ничего не делать.
Мне хватает денег на полноценный отдых, ибо для меня полноценный отдых – это заправить полностью бак моего автомобиля и доехать, скажем, до Крыма. И приехать обратно. Он отдохнуть там недельки две. То есть это я делаю каждый год, и мне вполне хватает денег на это. Я думаю, что в этом году также хватит.
К сожалению, нет. На полноценный точно не хватает. Ну так, на выходные съездить с детьми куда-нибудь на озеро больше никак.
Так челябинцы отвечали на вопрос, хватает ли вам денег на полноценный отдых. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Юбилейный 20-й кинотавр открылся накануне в Сочи. Сегодня первый день работы российского кинофестиваля. Как рассказали его организаторы, в этом году в основной конкурсной программе примут участие 12 картин. О том, как проходило открытие, подробнее расскажет моя коллега Марина Тимашева, которая находится в Сочи на юбилейном кинотавре.
церемонию открыл Михаил Шведко, и читал он, запинаясь, приветствие президента Медведева, а потом от себя, грустно глядя в зал, сказал, что надеется отпраздновать еще и 25 лет в фестивале «Кинотавр». Кинематографисты боятся просто, что на фестивалях следующего года показывать будет нечего, потому что нет денег на кино. На сцену вышла группа «Чаев». Владимир Шахрин пел «Время не ждет». А на экране в этот момент крупным планом показывали лица кинематографистов, сидевших в зале. Серьезные лица людей, которых вне зависимости от их возраста время ждать не собирается. Речь председателя попечительского совета фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского была длиннее обыкновенного, потому что он вспоминал людей, которые все эти годы поддерживали фестиваль. Две награды предназначались в этом году Марку Руденштейну и Олегу Янковскому, то есть бывшему директору фестиваля и бывшему президенту фестиваля. На сцену вышел один Марк Руденштейн. Такое было тяжелое, очень тоскливое, грустное ощущение. И как будто бы даже от церемонии. Как будто бы все плохо, а люди старательно это скрывают. Как будто они думают не о настоящем, а о прошедшем. Ну, причину можно, конечно, искать где угодно. В будущей Олимпиаде, которая теснит всех в городе Сочи, или в финансовом кризисе, который оставит, тут, может быть, и кино, и людей без средств. Но все-таки, кажется, дело было не в этом, а именно в отсутствии президента «Кинотавра» Олега Янковского. Его лицо было на экране, а в полной темноте зала видно было, как на глазах людей блестят слезы. И музыкальная группа «Green Point Orchestra» пела песню Марли Радович «Колоровой ярмарки», но перепели они ее в миноре, и получалось, что это ярмарки краски все в прошлом, там, где Олег Янковский машет фестивальным зрителям треуголкой барона Мюнхгаузена. В общем, честно говоря, очень была хорошая, правильная церемония. Вот не праздничная, а правильная. И сегодня уже пойдут конкурсные фильмы, короткий, полный метр. На открытии фестиваля Шахрин пел старую вещь Бориса Гребенщикова. Надо сказать, что ее испортил, но это уж бог с ним. Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, ее нет, нет, нет. А вот в основном конкурсе фестиваля почти нет фильмов старших кинематографистов. Как ни странно, старейшина оказался Иван Дыховичный. А молодые кинематографисты, их было пятеро, Борис Хлебников, Иван Воропаев, Петр Буслов, Алексей Герман-младший и Кирилл Серебренников уже представили на открытии фестиваля «Альманах из пяти новелл». Называется «Короткое замыкание». Продюсер Сабина Еремеева предложила им общую тему «Любовь», но те, кто этого не знал заранее, ни почем бы сами не догадались.
Это была Марина Тимашева с рассказом о юбилейном 20-м кинотавре, который в эти дни проходит в Сочи. В Москве без четверти часа пришло время напомнить о самых важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС, победили правые и правоцентристские партии. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналисток к 12 годам принудительных работ. Завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом вновь переходит на 4-дневную рабочую неделю. В Багдаде сегодня 7 человек погибли и 24 получили ранения в результате теракта. Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики. На юге Афганистана, в провинции Заболь, в бою с правительственными войсками убиты 20 талибов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ахмед Закаев описывает закулисье чеченской политики.
Комментарии экспертов.
Эвтаназия. Могла бы пригодиться Анне Карениной, считает обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн пытается понять, зачем полковник Ковалев открыл Третий фронт.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», ну а сейчас новости экономики представит Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне и июле будет меньше, чем в мае, а в августе-сентябре в стране может наблюдаться даже дефляция, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно официальным данным, в мае темпы роста потребительских цен в стране составили 0,6, а с начала года 6,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2009 года инфляция не должна превысить 13%. Министерство финансов России и Всемирный банк начали технические переговоры о возможности привлечения средств банка в рамках программы внешних заимствований России, объем которых в 2010 году может составить до 10 миллиардов долларов, сообщил глава представительства Всемирного банка в России Клаус Роланд. Россия в следующем году впервые с 1998 года намерена привлечь средства на внешних рынках, планируя направить их на покрытие бюджетного дефицита, который, по оценке правительства, может составить как минимум 5% ВВП. Россия в ближайшие 10-15 лет планирует довести объем российского экспорта зерна до 40-50 миллионов тонн и увеличить свою долю на мировом рынке до 20%, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. За этот же период, по ее словам, производство зерна в стране может вырасти как минимум до 130 миллионов тонн, то есть более чем на 20% по сравнению с рекордным урожаем 2008 года. За последние 5 лет объем мирового рынка зерна увеличился более чем на 8%, составив в прошлом году 230 миллионов тонн. Китай выделил Туркмении кредит в размере 3 миллиардов долларов на разработку газового месторождения «Южный Иолотань», сообщил представитель туркменского правительства. По данным международного аудита, проведенного в 2008 году, это месторождение входит в число 5 крупнейших в мире. Его запасы природного газа оцениваются в объеме от 4 до 14 триллионов кубометров. 4 страны, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар, подписали соглашение о введении единой валюты. Сообщается, что этот документ предусматривает формирование валютного совета, который будет контролировать, в частности, соблюдение положения о создании Центрального банка Персидского залива. Ранее от введения единой валюты отказались 2 страны этого региона – Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Курс доллара на сегодня 30 рублей 69 копеек, на 18 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 60 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». На территории российской столицы находятся 3500 памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения. Мускомнаследие постоянно ведет работу по выявлению новых объектов, которые ставят затем под охрану государства. Однако такая мера не всегда спасает памятники от уничтожения, заявляют независимые эксперты. Подробности у нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
В Центральный дом журналиста на пресс-конференцию, посвященную охране и учету памятников культурного наследия, работающих в этой сфере чиновников пришло не меньше, чем журналистов. Из слов председателя Мускомнаследия Валерия Шевчука следовало, он возглавляет солидную структуру.
Наш орган по охране памятников является самым многочисленным на территории Российской Федерации.
Все выступавшие на пресс-конференции рисовали благостную картину. Во всяком случае, ни об одном снесенном, старинном и обладающем при этом историко-культурной ценностью доме, а таких примеров множество, речи не было. Зато Валерий Шевчук сообщил следующее.
За последние 2 года постановлением правительства Москвы было поставлено под региональную охрану более 300 объектов. Так, в 2007 году было выпущено 6 постановлений правительства Москвы, в 2008 году было выпущено 3 постановления Москвы. И сейчас готовится очередное постановление о постановке под государственную охрану более 100 выявленных объектов культурного наследия. Всего же в настоящий момент в Москве существует около 1000 заявленных и более 1500 выявленных объектов культурного наследия. И здесь нам удалось добиться существенных успехов в организации данного этапа системы охраны объектов культурного наследия.
В списке выявленных памятников, то есть зданий, раньше относящихся к рядовой застройке, а затем признанных достойными того, чтобы оказаться под охраной государства, оказался тот самый особняк, в котором находится дом журналиста. Сейчас на него страшно смотреть. Двор изуродован входом в ресторан в стиле хай-тек. Сразу за боковой стеной огромный котлован. Того и гляди, дом сползет в него, поскольку не выдержит ничем не укрепленный фундамент. Валерий Шевчук на вопрос, не приведут ли к утрате или разрушению этого объекта полномасштабные строительные работы, которые ведутся в непосредственной близости от него, отреагировал так.
Темой нашей сегодня пресс-конференции является вопросы выявления постановки под охрану. Я думаю, что то, что дом журналиста представляет историко-культурную ценность, и то, что еще в 80-е годы он был определен как выявленный объект культурного наследия, и с этого периода времени не было принято решение о постановке его под региональную охрану, наоборот, будет являться констатацией его историко-культурной значимости и дополнительным механизмом защиты от возможных поползновений с точки зрения освоения градостроительной территории, которая существует вокруг. Поэтому ваш вопрос абсолютно понятен, и наше решение, оно адекватно с точки зрения решения тех проблем, которые вы задаетесь в этом вопросе. А дальше мы уже будем обеспечивать соответствующий контроль.
Недавно при правительстве Москвы создана межведомственная комиссия по постановке на учет памятников культурного наследия. Но если бы дом ЖУР не числился среди выявленных объектов, а был бы, наконец, признан памятником, то есть поставлен под охрану государства, его судьба оказалась бы более благополучной. Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», в этом не уверен.
100% гарантии и учет не дает. Есть случаи, когда, скажем, даже с такими памятниками, которые стоят уже в течение 50 лет, как было с усадьбой Глебовых Стрешневых Шеховских, усадьба памятник федерального значения, стоит на охране 60-го года. Тем не менее, там начато 6 лет проект реставрации, в кавычках, в результате которого промежуточным итогом стало полное уничтожение корпуса служб 18 века, которые образовывали один из самых оригинальных в Москве усадебных дворов. Все это превосходным образом снесено до основания.
И, наверное, тогда более проблематична судьба тех памятников, которые только выявлены.
Ну, те, что выявлены, они по закону должны были быть в течение года, либо должны быть выведены из этого статуса, либо им должен присвоен статус обычных регулярных памятников регионального значения.
А по вашим прогнозам, успеет ли комиссия справиться с таким объемом работы до конца года?
Комиссия успеет справиться. Задачи, как известно, поставятся. Задачи выполняются. Другое дело, каким будет качество этой работы, потому что там всего около 2500 памятников надо рассмотреть. Если даже комиссия будет заседать каждую неделю, то таким скромным подсчетом она там должна порядка 100 памятников каждый раз разбирать. Есть опасения, что значительное количество объектов будут либо не наделены статусом объекта культурного наследия, либо будут вычеркнуты из списка заявленных памятников.
Сообщает Константин Михайлов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. Фламандский Гент стал первым в мире городом, где официально введен еженедельный вегетарианский день. Отныне каждый четверг в школах и госучреждениях города будут подаваться вегетарианские блюда. О европейской вегетарианской столице рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Кирниенко.
В середине мая на центральной рыночной площади города Гент, по иронии судьбы, у стен средневекового мясного рынка, было объявлено, что отныне в городе вводится официальный еженедельный день без мяса. Как признаются инициаторы, фламандская неправительственная организация ЭВА, Ethisch Vegetarisch Alternativ, этическая вегетарианская альтернатива. Они и сами не ожидали, что городские власти отреагируют на их экстравагантное предложение с таким энтузиазмом. С просьбой рассказать о вегетарианском четверге я обратилась к одному из его учредителей Тобиасу Лейнарту. В обычных ресторанах будут продолжать подавать мясо и по четвергам. Мы не хотим никого ни к чему принуждать. Однако в Генте работают 13 вегетарианских ресторанов, где мясо не подается в принципе. Для города с населением 250 тысяч человек это очень много. По числу вегетарианских ресторанов на душу населения мы вегетарианская столица Европы, уникальный город. Сколько всего вегетарианцев проживает в Генте? Сложно сказать, потому что специальных опросов еще не проводилось. Мы предполагаем, что в среднем в Бельгии вегетарианцев процента 2-3, а в Генте их доля составляет около 5%, потому что это очень прогрессивный студенческий город, где обеспечены все удобства для полноценного вегетарианского питания. Многие жители города подписали индивидуальные обещания раз в неделю отказываться не только от сочных бифштексов, но и традиционных мидий, заменив их разнообразными вариациями на тему тушеных грибов с картофелем, пирогов со шпинатом или ягодами, салатов из фасоли и кукурузы или просто спагетти с помидорами, чесноком и базиликом. Кому что позволит фантазия. Постным днем не обязательно должен быть четверг. Некоторые выбирают как раз среду, когда закрыто на выходной лавка мясника. Наша цель – мотивировать как можно большее число частных компаний, учреждений и организаций начать участвовать в еженедельных вегетарианских днях, предлагать в этот день больше вегетарианских блюд в офисных столовых. С осени, когда возобновятся занятия в школах, по четвергам в школьных столовых стандартным станет вегетарианский обед. По информации известного в Генте борца за уменьшение экологического вреда от человеческой деятельности Стивена Вромана по прозвищу «Low Impact Man», переход на вегетарианскую пищу уменьшает так называемый индивидуальный уровень выбросов углерода в атмосферу от обеспечения жизнедеятельности одного человека, или углеродный след, на 11%. То есть примерно в той же степени, что и теплоизоляция жилища, переход на зеленые источники электроэнергии или отказ от использования автомобиля. По словам Вромана, уменьшение потребления мяса – одна из центральных тем современной экологической дискуссии. Основные две причины, почему мы начали эту кампанию – это забота о здоровье и забота об окружающей среде. Значение уменьшения потребления мяса для окружающей среды трудно переоценить. Если все жители Гента в течение года один раз в неделю будут отказываться от употребления мяса, эффект для окружающей среды будет точно такой же, как если ровно на год уменьшить количество автомобилей в городе на 20 тысяч. Такой эффект обусловлен, во-первых, высоким содержанием газов, приводящих к парниковому эффекту, в дыхании и испражнениях коров. Во-вторых, необходимостью рубить леса под пастбища. То есть, чем больше выращивается скота, тем больше СО2 и тем меньше кислорода. По статистике, мясное производство ответственно за почти пятую часть общего выброса всех газов, вызывающих парниковый эффект на планете. На производство 1 килограмма мяса уходит 7 килограммов зерна и 14 тысяч литров воды. Вероятно, в скором будущем к Генту присоединятся еще несколько городов во Фландрии, а возможно и далеко за ее пределами. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Ее тема – эффекты антикризисной публичности, как выглядит властный тандем на телеэкране. Гости – профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, ведущая Анна Качкаева. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Консерваторы блока партии ХДС ХСС и находящиеся с ними в правительственной коалиции социал-демократы
теряют. У нас высокий уровень государственной поддержки.
Я удовлетворен тем, как проходит эта кампания. Она является большой проверкой.
Говорят, что в политике надо забыть, что ты женщина.
Силой Святаго Духа мы соприкасаемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.